Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Можно выразиться так. Высшее существо или бесконечное сознание есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других.
Все, что мы делаем, для воссоединения с этим высшим существом. Для этого мы выполняем арати, сидим на сатсангах, делаем медитации, асаны, пранаямы, севы, усмиряем ум, отбрасываем желания, соблюдаем принципы монашества или карма-саньясы. И вот первичный результат этого – это получение сатвичного ума. То есть каким-то образом мы должны добиться сатвичного ума, не раджасичного, не тамасичного. Раджасичный ум возбужден, тамасичный ум омрачен, и оба эти два ума не подходят для духовной жизни, для воссоединения с этим высшим существом. То есть нет смысла говорить о просветлении, освобождении, прочих вещах, пока не воспитан сатвичный ум. Сатвичный ум является тем инструментом и плацдармом, с которого можно говорить. Сатвичный ум способен дать будхатву, состояние пробуждения. От сатвичного ума возможно перейти к будхапуруше, пробужденному сознанию. И вот первые результаты нашей успешной духовной жизни, что нам удалось усмирить ум и сделать его сатвичным. Он перестал омрачаться без повода и по поводу, и перестал возбуждаться. Это тяжкий труд, нелегкий труд. И первые годы вы будете видеть, что ум беспричинно иногда омрачается, иногда возбуждается. Самые простые какие-то мелочи. Раз и все, у вас уже все. Возбуждение, раджас. Или когда внезапно раз и входит в какое-то омраченное состояние. У него начинает доминировать то желание, то гордыня. Он начинает как баран быть упертым. Тупой, омраченный, просто осел. Но когда вы обрели контроль, власть над ним, усмирили, ум становится сатвичным. Сатвичный ум содержит семя будхатвы, состояние пробуждения. Он светоносный. Сатвичный ум, он неупрямый. Он легко может сдаться, отпустить все. Он обладает хорошей, сильной концентрацией, но он никогда не упрямый. Он очень мягкий, он гармоничный, он как ручеек. Если тамасичный ум подобен ослу, раджасичный ум подобен коню, вздорному коню. То сатвичный ум очень мирный, он больше подобен, может быть, дельфину или слону. Такому гармоничному сатвичному животному или павлину. Сатвичный ум, он очень мягкий, он не привязан, он не ревнив, он не гордится, независлив, желает всегда блага, он любит всех и вся. И он, в общем, чист. У него нет сильного цепляния за я и мое. Он немного такой с юмором, самоосвобожденный. Его юмор не на других направлен, а прежде всего на себя и на иллюзию материального мира как таковую. То есть он легкий. Это не столько не смешливость, не дурашливость, а именно легкость. Это сатвичный ум. И когда мы усмирили ум, что он стал сатвичным, мы видим, что жить-то легко, становится весело, радостно, что проблем нет, они были надуманы, что мы страдали раньше, потому что наш ум не соответствовал состоянию счастья. То есть вот был слой счастливых людей, они всегда были в счастье, но мы в этот слой почему-то не принадлежали им, не попадали. Мы почему-то барахтались в слое либо тамаса, либо раджаса, либо обращенности, либо возбужденности. И мы там хотели получить счастье. Но это безнадежно. Это все равно, что пойти в какой-нибудь жуткий негритянский квартал, где все употребляют гашиш, носят такие пистолеты и выясняют по вечерам отношения, группировки бандитские где-нибудь. Какой-нибудь латиноамериканской худшей стране и надеяться там что-то хорошее, счастливое сделать, быть счастливым и прочее. Невозможно. Это такой слой, где там все по-другому работают, понятия и энергии. Таким же образом раджасичный, тамасичный ум не пригоден для обретения даже обыденного счастья, не говоря об освобождении и познании. Когда мы усмиряем ум, то результатом этого усмирения является такой ровный, стабильный, сатвичный ум. И из этого сатвичного ума мы можем выполнять практики, и они будут работать. Мы можем делать поклонение, оно будет благословлять нас. Из сатвичного ума мы можем идти к брахмападам, стопам абсолюта. Вот сатвичный ум восприимчив к Махабхаве, то есть к Духу Божественного. Он изначально как бы уже настроен искать брахматву, изначальную свободу. Он светоносен, чист, он вне концепции, желания его не затрагивают, и он свободен от эго. Поэтому воспитание сатвичного ума – это труд каждого садху. Потому что ум всегда норовит соскользнуть из сатвичного состояния. И даже если мы воспитали его на определенном уровне, то при каких-то ситуациях, нагрузках, он все равно покидает состояние садху. И в нем просыпается старое омраченное состояние или старое возбужденное состояние. Искусство садху заключается в том, чтобы, как минимум, никогда не покидать сатвичного ума. И тот, кто усмирил свой ум, что его ум всегда сатвичен, он как минимум заработал себе уже на следующую жизнь быть небожителем. Он не познал Бога, не достиг просветления, но как минимум он обеспечил себе хорошее будущее. Как он распорядится этим будущим, потратит его как накопленный капитал, или дальше разовьет, это уже другой вопрос.
Только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться. Но нет смысла приглашать его при этом. Никакие мантры не подходят для поклонения. Оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее «Я всего». Понимание бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения Ему. Бог сказал, так говорят о Рудре, что Он есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое сознание, обитающее во всех субстанциях. Он – источник всех истоков, сущность кажущегося мира, величайшее из действий. Это есть причина всех причин и суть всех существ.
Итак, сатвичное сознание, оно несет в себе семя добра, смирения, искренности, благопожелания всем живым существам, чистоты, внутренней свободы. Оно чувствует дух паравастхи, состояние запредельности. И если сначала оно не полностью очищено, то когда мы воспитываем ум, это сатвичное сознание понемногу расцветать начинает. И задача садху так направлять свою жизнь, чтобы каждый день это сознание расцветало по чуть-чуть все больше и больше, направлялось в сторону преданности Богу, в сторону чистого видения, в сторону сострадания, любви, гармонии, осознанности, в сторону возвышенных состояний. И чем больше таких возвышенных моментов переживаний в жизни будет, тем большую силу набирает это сатвичное состояние. И тогда мы обнаруживаем преимущество чистого сатвичного ума. Он всегда стабилен и непоколебим. Никакие жизненные ситуации не могут его поколебать. Он не зависит от причины, следствия, от прошлого или будущего. Он исчерпает радость, источник радости в самом себе. Он наполняет вас анандой и внутренним светом. Он обладает внутренней мудростью, ясностью и дает вам знания изнутри. Он приобщает вас к скрытой стороне жизни. Божественный открывает божественные тайны, которые никогда не видит возбужденный ум или тамасичный. Он дает контроль над пранами, над тонкими вещами тонкого тела, над тем, над чем раньше контроля не было. Он дает контроль над нашей жизнью, над духовной практикой и по-настоящему ведет нас по духовному. Тогда мы начинаем ценить усмиренный, сатвичный ум и понимаем, что именно он является основой нашей медитации. Сатвичный ум никогда не теряет присутствия божественного. Он всегда как бы на связи с божественным. И вот этот свет, который идет от божественного, он питает сатвичный ум. Если возбужденный, раджасичный ум всегда нуждается во внешних стимулах, и он всегда движется, ему нужно себя чем-то взбодрить, чем-то подпитать, ему нужен постоянно допинг. Он не имеет в себе внутренней силы, внутреннего света. Он активен, но он не понимает, как из себя изнутри брать силу духа, силу божественного, свет божественного. И он двигается, и за счет этого движения он разгоняет себя из одной критической точки в другую. И на перепадах, на поворотах он черпает такие временные всплески. Это наподобие, как люди ходят на футбол. И они с таким напряжением ума следят за футболом, за мячом, как его гоняют по всему полю. И если кто-то забивает, у них как в мозгу замыкается. И они подскакивают и вопят, кричат, танцуют. То есть они напряженно 40 минут наблюдают, чтобы там, одну секунду покричать. У них пик ананды. Но затем снова это все проходит, через минуту они снова напряженно наблюдают. Это признак возбужденного ума. Но тот, кто имеет сатвичный ум, ему не надо ходить на футбол. У него всегда гол. Каждую секунду может вскочить, кричать, харибол, там что-нибудь. Ом нама шивая, джая гуру датта. У него такое же радостное состояние. Хотя он не сильно это выражает, и оно не такое эмоциональное, оно более тонкое, конечно. Это сатвичный ум. Вот раджасичный, он вынужден себя разгонять постоянно. Тамасичный же, в принципе, он не имеет таких переживаний. Омраченный ум, он всегда во мраке, он связан вообще с нижними мирами, с Паталалокой, Расаталой, Махаталой, и он как бы вот этой радости не чувствует, он имеет свое такое удрученное, мрачное видение жизни. Иногда только какие-то сильные мирские желания в нем останавливают, прерывают этот поток. Все это карма. Это потоки сознания, идущих из прошлых воплощений. Но усмиряя ум, выполняя тапасию, можно эти потоки менять. И переходить от возбужденного, омраченного ума к чистому, сатвичному. Вот сатвичный ум имеет сам источник силы внутри себя. Он нашел этот путь, и этот путь спокойствия, вера, преданность, чистота, внутренняя благость. И что делать, если человек еще не нашел его? Надо верить, что это возможно, и усмирять ум. Выполнять предписанную практику до тех пор, пока этот ум не утончится, не станет таким чистым, светоносным и сатвичным, рано или поздно. Усмирять через внешнее поведение, внешнюю этику, внешнее смирение, через внутреннюю аскезу, через все, что доступно. Но пытаться медитировать сразу, очень интенсивно, когда ум возбужден, не следует. Почему? Непонятно почему. Потому что ум возбудится еще сильнее. Потому что свойства ума неизжиты, если мы его пытаемся останавливать, блокировать или сосредотачивать, эти свойства все равно будут давить. То есть против своей природы, как говорят, не пойдешь. И этот ум будет все равно напирать своей природой. А если будет пытаться медитировать омраченный ум, то его омрачения будут усиливаться. То есть медитация всегда предшествует усмирению ума и перевод его в чистое сатвичное состояние. В этом смысл сатсангов, поклонения, служения, этики и культуры. Все это способы усмирения ума, чтобы он мог приблизиться к медитативному состоянию.
Оно не является ничему причиной и концепцией существования, поэтому не может быть объектом для размышления. Это есть сознание во всем сознательном. Оно знает самого себя как собственный объект. Оно есть собственный высший объект и сознает бесконечное многообразие внутри себя.
И вот для омраченного ума вот эти фразы, они как бы хуже, чем бином Ньютона. Или логарифмические функции. Еще гораздо хуже. Он вообще ничего не может понять. Для возбужденного ума это предмет любопытства, недосягаемый предмет любопытства, может быть анализа. Но раджасичный ум тоже не может проникнуть. Но сатвичный ум, он чувствует то, что говорится в писаниях внутри себя. Он достаточно ясен и чист, и ему легко это чувствовать внутри себя. Поэтому писания воспринимаются по-разному, тоже в соответствии с тремя типами ума. Поэтому садху, он всегда настороже, он сторожит свой ум, чтобы тот от него не сбежал куда-то в сферу раджаса или в сферу тамаса. Он все время бдит его в сфере сатвы. И для садху никакие причины не должны быть перемещением ума в сферу тамаса или раджаса из этой сатвы. Потому что это его как бы главная задача, его основной путь. И когда он долго может удерживать ум в сфере сатвы через поклонение, медитацию, осознанность, созерцание, внешнюю этику, постепенно он начинает получать благословения и подарки от сатвичного ума. Постепенно его жизнь приобретает такую божественную окраску. Очень медленно, но это происходит. С годами у садху его внутренний свет, внутренняя сатва нарастает. Качество садху нарастает. Божественные качества нарастают. Благословение приходит. И тогда однажды в какой-то момент раскрывается новое духовное видение. Потоки кармы ослабевают, чтобы уже так руководить садху. Он перестает руководиться самскарами, васанами. Внезапно пробуждаются внутренние божества. Они могут просто приходить изнутри и благословлять, а могут не приходить в видимых формах, а приходить как вдохновение. Но открывается новое видение. И садху начинает прозревать. Я видел мир раньше так, оказывается, можно видеть и гораздо выше. Как же я заблуждался. Он начинает дорожить этим, он начинает бояться как бы утратить его, это новое видение, потому что оно очень тонкое, но оно меняет все. И вот отсюда рождается страх Божий. Страх Божий — это не страх, когда вы трепещете перед Богом, как бы Он не пустил вас молнию там, с небес за грехи. Это другое. Этот страх наподобие потерять что-то очень драгоценное. Например, когда вы несете хрустальную вазу, красивую, дорогую, не разбить ее, как бы, не поцарапать. Или статую, очень хрупкую, но очень красивую, дорогую. Вы понимаете, это очень хрупкая, но это очень дорогая вещь, что вы последние, может быть, 25 лет своей жизни к ней шли, и вы начинаете ценить ее, вы понимаете, что чтобы ее сохранить, все остальное не важно. Что о вас кто сказал, кто что сделал, какая разница. Это настолько ценная и дорогая вещь, что это не имеет никакого значения теперь. Что происходит в политике, в России вы или в Непале. Все это мелочи жизни, так сказать. Мелочи жизни по сравнению с этой хрупкой, драгоценной вещью. Вы начинаете по-настоящему ценить ее, пестовать, выращивать ее, заботиться о ней. И вот отсюда рождается искусство нидидхьясаны, искусство продолженного присутствия в Боге, созерцательного недеяния. Потому что эта драгоценная вещь, это драгоценное видение связывает вас с Божественным Источником. И тогда вы стараетесь всегда быть бесконфликтным, уходить от любых конфликтов, даже ценой потерь, так сказать. Если раньше вы думали, что это вот оскорбит вас, или вашу гордость как-то унизит вас, и вы там думали, никому спуска не давать, пусть никто обо мне там. Сейчас для вас это не потери. Вы становитесь очень гибким, очень мягким, толерантным, потому что вы знаете, это ничто, чем потерять мне вот это состояние. Это ничто вообще. Вы перестаете как бы сражаться за место под солнцем. Вы знаете, что вы его нашли, уже чего за него сражаться. И это место не физическое, не материальное, оно у вас в сознании. И что глупо его искать наружу. Все люди сражаются за место под солнцем, зубами, ногтями, локтями. За власть, за богатство, за ресурсы, за силу, за влияние, за авторитет, ну, за разные вещи. Только садху смеется над этим. Почему? Он знает, что место не там. Это как если бы сказали, он там место под солнцем, и давай люди драться там под пальмой. А садху сел уже под солнцем. Понимает, ну не там, ты глупые люди. Это настоящее место под солнцем божественного. И садху его нашел. И он понимает, вот о нем надо в первую очередь заботиться. Так уходит его гордыня, уходит его эго, уходят его амбиции, притязания, он становится пустым внутри. Все, что он хочет, это служить другим, проводить божественную волю, идти по духовному пути, приносить благо и пребывать в этом божественном состоянии. То есть он легко может отпустить свои старые кармы. легко может отпустить эго. Это больше не вопрос для него. Это тоже одна из форм духовного продвижения, обретения сатвичного ума.
Oh.